Олень остановился у жалкой избушки. Крыша ее свисала до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось вползать в нее на четвереньках. Дома была только старуха Лаплантка, жарившая рыбу при свете коптилки. Северный олень рассказал старухе всю историю Герды, но сначала свою собственную, так как она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. «Ах вы, бедняги!» — сказала старуха. «Долгонько еще вам быть в пути. Придется пробежать 100 миль с лишним, пока доберетесь до Финмарка. Там снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Погодите, я напишу 2 слова на вяленой треске. Бумаги у меня нет, а вы снесете треску финки, что живет в тех местах, и лучше моего сумеет вас научить, что делать». Когда Герда согрелась, поела и попила, старуха написала несколько слов на вяленой треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот помчался снова. Уф, уф, уф! Снова зачихало небо и стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. При его свете олень с Гердой добежал до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки. В ее доме и двери-то не было. Ну и жарко там было. Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Она живо расстегнула платье Герды, сняла с нее рукавицы и сапоги, а не то девочке было бы слишком жарко, положила оленю на голову кусок льда, затем принялась читать письмо на вяленой треске. Она 3 раза прочла его от слова до слова, пока не выучила на память, потом сунула треску в котел с супом. Рыба еще годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало. «Ты такая мудрая женщина, — сказал олень, — свари, пожалуйста, девочке питье, которое даст ей силу 2 дюжины богатырей, тогда она одолеет снежную королеву».
«Силу 2 дюжины богатырей? — воскликнула финка. — Да, все это ей пригодится».
Тут она взяла с полки и развернула большой кожаный свиток. Он был покрыт какими-то странными письменами. Финка принялась разбирать их и разбирала так усердно, что пот градом катился с ее лба. «Кай в самом деле у снежной королевы. Но он всем доволен и думает, что лучше ему нигде быть не может. А всему причиной осколки зеркала, что сидят у него в глазу и в сердце. Их надо вынуть, а не то он никогда не станет прежним и вечно будет под властью снежной королевы. А нет ли у тебя средства сделать Герду всесильной?»
«Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Неужто ты сам не видишь, как велика ее сила? Подумай, ведь ей служат и люди, и животные. Она босиком обошла полсвета. Но мы не должны говорить ей о той силе, что скрыта в ее сердце. А сила ее в том, что она невинный, милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и вынуть из глаза и сердца Кая осколки, то мы и подавно не сможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, оставь ее у большого куста, что стоит в сугробе, усыпанный красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся сюда.
Тут Финка посадила Герду на спину оленя, и он бросился бежать со всех ног. «А теплые сапоги? А рукавицы?» — крикнула Герда. Она про них вспомнила, когда ее стал пробирать мороз. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку на снег, поцеловал ее в губы, и вдруг из глаз его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой помчался назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей мчался целый полк снежных хлопьев. Но они падали не с неба. Небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние. Нет, они неслись по земле прямо на Герду и казались тем крупнее, чем ближе подлетали. Герда вспомнила большие красивые снежинки под увеличительным стеклом, но эти хлопья были гораздо больше и страшнее. А кроме того, вид у них был самый диковинный, и двигались они сами, как живые. Это были передовые отряды войска Снежной Королевы. Некоторые хлопья напоминали больших безобразных ежей, другие походили на клубок змей, вытянувших головы, третьи — на толстых медвежат с взъерошенной шерстью, но все они одинаково сверкали белизной, и все были живые. Стены чертогов были наметены снежными метелями, окна и двери пробиты свирепыми ветрами. Громадные залы, возведенные прихотью вьюг, сотнями тянулись непрерывной грядой, освещенные северным сиянием. И самый большой простирался на много-много миль. Как холодно, как пусто было в белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье сюда не заглядывало. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, танцами, в которых белые медведи могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракой, и беленькие кумушки-лисички не сходились на беседу за чашкой кофе. Нет, никогда, никогда этого не случалось. Холодно было здесь, пусто, мертво и величественно. Кай совсем посинел, даже чуть не почернел от холода, но он не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к стуже, да и самое сердце его превратилось в кусок льда. Мальчик возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Он хотел что-то сложить из них. Есть такая игра, которая называется китайской головоломкой. Она состоит в том, что из деревянных дощечек складываются разные фигуры. Кай тоже складывал затейливые фигуры, но из льдин. Это называлось ледяной головоломкой. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их занятием первостепенной важности. Так ему казалось потому, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Из льдин Кай складывал слова. Он никак не мог сложить слово «вечность», чего ему особенно хотелось. Снежная королева сказала ему: «Только сложи
это слово, и ты будешь сам себе господин, а я подарю тебе весь свет и новые коньки.
Но слово не давалось Каю, он никак не мог его сложить.
«Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева, — «загляну в черные котлы».
Котлами она называла кратеры огнедышащих гор Везувия и Этны.
«Я их немножко побелю, когда снег осыпает лимоны и виноград. Это для них полезно».
И она улетела, а Кай остался один в необозримом пустынном зале. Он смотрел на льдины и все думал, думал до того, что голова у него заболела. Он сидел на одном месте, бледный, неподвижный, словно неживой. Могло показаться, что он замерз. А Герда тем временем входила в огромные ворота, где ее встретили вечно веющие свирепые ветры. Она вступила в огромный пустынный ледяной зал и увидела Кая. Герда сразу узнала его и бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!»
Но он сидел все такой же неподвижный и холодный.
Тогда Герда заплакала. Горячие слезы упали Каю на грудь, проникли ему в сердце, растопили ледяную кору, и осколок растаял. Кай взглянул на Герду. Кай вдруг разрыдался и рыдал так бурно, что осколок выпал у него из глаза. Его смыли слезы. И вот он узнал Герду и так обрадовался. «Герда, милая моя Герда, где же это ты была так долго, где я был сам?» И он оглянулся кругом: «Как здесь холодно, пустынно!» Он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины заплясали, а когда утомились, легли и составили то самое слово, которое Каю велела сложить снежная королева. Сложив его, Кай мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и новые коньки. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и щеки его опять зарумянились. Поцеловала его в глаза, и они заблестели, как и ее глаза. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.
Теперь Кай ничуть не страшился прибытия снежной королевы.
Кай и Герда вышли рука об руку из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что свешивались с крыши у них дома на родине, и на пути их стихали свирепые ветры, а солнечные лучи пробивали тучи.
У куста с красными ягодами их встретил северный олень. Он привел с собой молодую оленуху.
В выме ее было полно молока, и она напоила молоком Кая и Герду и поцеловала их в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее в теплой комнате и узнали дорогу домой. Затем заехали в Лапландию к старушке. Она еще до их прихода сшила им новую одежду, а когда починила свои сани, посадила в них Кая и Герду и поехала их провожать. Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и старушкой. «Счастливый путь!» — говорили им провожатые. Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из лесу навстречу путникам выехала верхом на великолепном коне молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетом за поясом. Герда сразу узнала и коня. Он когда-то возил золотую карету.
А девушка оказалась маленькой разбойницей. Ей наскучило жить дома и захотелось побывать на севере. А если там не понравится, то и в других местах.
Она тоже узнала Герду. Вот была радость. «Ах ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Герда погладила ее по щеке и спросила о принце и принцессе.
«Они уехали в чужие края», — ответила молодая разбойница.
«А ворон?» — спросила Герда.
«Лесной ворон умер. Ручная ворона овдовела, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки.
А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла Кая». Герда и Кай рассказали ей обо всем.
«Ну вот и сказки конец», — сказала молодая разбойница, и, обещав навестить их, если когда-нибудь заедет в их город, пожала им руки. Затем она отправилась странствовать по белу свету, а Кай и Герда рука об руку пошли домой.
И там, где они шли, расцветали весенние цветы, зеленела травка. Но вот послышался колокольный звон, и показались высокие башни их родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Маятник все так же стучал тик-так, тик-так, а стрелка двигалась по циферблату. Но, входя в низенькую дверь, они заметили, что выросли. Цветущие розовые кусты заглядывали с водосточного желоба в открытое окошко. Тут же стояли детские скамеечки. Кай с Гердой уселись на них и взяли друг друга за руки.
Холодное пустынное великолепие чертогов снежной королевы забылось, как тяжелый сон.
И бабушка сидела на солнышке. Так сидели они рядышком, уже взрослые, но дети с сердцем и душою. И на дворе стояло теплое, благодатное лето.